Издательство «Эксмо». Оборотни духового леса. Алла Белолипецкая. Сил нам нет кружиться доли, колокольчик вдруг умолк. Кони стали. Что там в поле? Кто их знает, пень или волк? Александр Сергеевич Пушкин. Бесы. Пролог. Село в 180 верстах от Москвы. Август 1720 года. Старуха не умолкала ни мгновения, пока ее закапывали. И слова ее слышали все, кто находился на княжьем дворе, ни один лишь князь Михаил Дмитриевич. Хотя обращалась-то она именно к нему. Ведь кто, как не он, определил ей такую казнь — окопание заживо в землю, чтобы потом она умирала в яме от голода и жажды. И это было еще милосердно. Так-то за колдовство обычно сжигали, в деревянном срубе, при стечении народа. Только вот имение князя располагалось близ торфяных болот. Мыслимое ли дело устраивать здесь пожар? И на глазах Михаила Дмитриевича для приговоренной колдуньи выкопали яму, подобие неглубокого колодца, куда и опустили ее со связанными за спиной руками. Глубину рассчитали верно. Край устроенного раскопа оказался у старухи вровень с плечами. Впрочем, как подумал князь, не такая уж она была и старуха. Михаил Дмитриевич знал, ей лишь недавно стукнуло 50, и была она моложе его самого на 5 годков. А когда-то... Но теперь значение это уж не имело. Двое холопов князя лопатами сноровисто забрасывали в яму рыхлую песчаную землю. И только морщились от нестерпимо громких воплей связанной колдуньи.
«Будут меня помнить, Михайло, все твои потомки до 12-го колена. Будут жрать человечину и обо мне памятовать. Будут шерстью словно мхом обрастать и вспомянут меня. Будут на 4 лапах носиться, выть, как звери лесные, и про меня не позабудут. И тебя проклянут за то, что ты со мной сделал. В том, что они волкулаками станут, ты по вине накажешься, не я. А я над их участью и в аду посмеюсь. Вот, княжьи отпрыски, бегайте отныне волками. Да творите для меня новых волкулаков, чтобы люди ими становились через ваш укус. И не в ночи полнолуния вы звериное обличье обретать станете, а всякий раз...»
Князь не выдержал. Сорвал с себя вышитый кушак, бросил его холопом. «Завяжите ей рот!» Так не принято было. Но ведь кто знает, сколько продержится колдунья в яме? 3 дня? 4? Неделю? И что же? Князь Михайло должен будет, сидя в своих палатах, слушать ее завывание? А уехать в Москву, не дождавшись, покуда она приставится, он никак не мог. Надо было просто ее повесить. Мелькнуло у князя в голове. Но теперь что-то менять сделалось поздно. Что стали бы говорить люди, если бы он взял, да и выкопал колдунью? Что он пожалел ее и решил подарить ей скорую смерть? Или хуже того, что старая ведьма сумела его напугать? Развернувшись, Михаил Дмитриевич поспешно двинулся в сторону своих палат. Однако, пока шел, ловил при каждом шаге яростное мычание, которое колдунья издавала с завязанным ртом. Она все еще пыталась что-то говорить. И князь даже различал отдельные слова, раз за разом повторяемые ею. Колодец, ведро, а еще ангел. Сентябрь 1725 года. Алексею Алтынову, прежде прозывавшемуся Востряковым, минувшим летом сравнялся лишь 21 год. Однако повидал он за свою жизнь такое, чего и людям зрелых лет в страшных снах не перевиделось бы. И все же теперь он, незаконный внук Михаила Дмитриевича Гагарина, в который раз ощущал дрожь, взглядывая на воздвигнутую посреди духового леса деревянную статую. Ему и прежде виделось в ней что-то неизъяснимо богохульное. А теперь, когда ему довелось свести знакомство с ее, так сказать, прообразом, «Ну, по крайней мере, сам прообраз более навредить никому не сможет», — подумал Алексей, отступая от деревянной скульптуры и наклоняясь над колодцем, подле которого ее установили. Вода в нем плескалась на немалой глубине, в сажениях в 4 от поверхности земли. Сажень. 2 метра 13 сантиметров. Но все же, если не знать, догадаться о тайне сего кладезя бездны, вряд ли кто сумел бы. Равно как и выбраться из него. Но тут же у Алексея мелькнула вторая мысль. Пожалуй, даже и не мысль, неоспоримое и недоброе предчувствие. С некоторых пор они частенько посещали юношу, чья мать была внебрачной дочерью князя Гагарина, а бабка, по всеобщему мнению, ясновидицей и ворожеей. Сам-то он, быть может, и не выберется. Но ежели у него будет проводник... И княжьего внука на миг охватили сожаление и страх. Ведь он не убил злобного паскудника, всего лишь его отослал, не захотел марать об него руки. А теперь неизвестно, кому и когда может аукнуться его, Алексея Алтынова, неуместное мягкосердечие. Но тут же он сам себя и одернул, пробормотал с усмешкой. Волков боятся, в лес не ходить. Что сделано, то сделано. И Алексей, посмотрев напоследок в темный зев колодца, от него отступил и двинулся прочь. Предвечерний свет по-осеннему мягко изливался между березами и елями духого леса, делая их похожими на застывших в задумчивости гиперборейских великанов, о коих писал Геродот, отец науки Гештории. Да и сами здешние места. Чем они были незагадочная Гиперборея? Почему было бы не сохраниться ее частички в подмосковных лесах? Ведь сделал же когда-то великий Парацельс пророчество в своих оракулах, написав: «Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа — Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. У них будет 3 падения и 3 возвышения». Вспоминая он и трактат, купленный у одного алхимика в московской немецкой слободе, Алексей Алтынов шагал через духов лес в сторону уездного Живогорска. И, сам себе удивляясь, осознавал, что полюбил тутошнюю глухомань, что хотел остаться здесь жить, как бы ни повернулись дела. Именно в Живогорске будет его дом, а стало быть, и дом его детей, если когда-нибудь они у него появятся. Дом его наследников по колдовской линии.